Добрый вечер. Очень рад исполнить свой, наверное, личный обычай сегодня, как и многих других, в преддверии наступления календарного Нового года, говорить про празднование Нового года и других нееврейских праздников в связи празднования и всех сопутствующих вопросов с еврейским законом Аллахой. То есть, наверное, каждый год все так либо иначе сталкиваются с этими вопросами. Многие русскоговорящие евреи выросли в советской или не совсем традиционной еврейской культуре, поэтому декабрьские праздники так либо иначе проходили как-то мимо нас, либо через нас, либо рядом с нами. И, в принципе, наверное, все евреи, которые живут вне земли Израиля, с декабрьскими праздниками сталкиваются постоянно. Это в последнее время с развитием культуры потребления, скажем так, это стало повсеместно уже, допустим, если про Германию говорить, где я сейчас живу, то уже в конце ноября, а даже, может, и раньше, можно на улицах увидеть атрибутику декабрьских праздников. Все про это говорят, все про это пишут, везде есть какая-либо реклама, связанная с этим. Поэтому так либо иначе мы с этим сталкиваемся. Особенно остро могут возникать вопрос у людей, которые работают, у евреев, которые работают в нееврейских коллективах, где декабрьские праздники, Новый год в том числе, активно может праздноваться. В наше время из-за коронавируса, наверное, это не такой острый вопрос, но все же проблематика присутствует. И сегодня я бы хотел рассказать про... На самом деле довольно-таки большое количество разных тем. Постараемся выяснить истоки в первоисточниках еврейского закона в Талмуде и в работах средневековых авторов, посвященные празднованию нееврейских праздников. В том числе сегодня акцент будет про празднование Нового года. Немножко поговорим про другие декабрьские праздники и обычаи, законы, связанные с ними, например, про Нитлнахт. Начнем с некого предисловия. Поговорим вообще про предмет нашего разговора. Я считаю, что это очень важно всегда задавать рамки, про что мы точно будем говорить, что мы точно будем искать в еврейских книгах, какие вопросы мы зададим и какие ответы на них мы постараемся найти. Для всего этого нужно задать рамки разговора. И поэтому нужно поговорить в общем про историю Нового года, празднования светского Нового года и все атрибутики, которые с этим связаны. Очень интересно, что в Талмуде, в трактате Водозара, посвященное различным законам запрета идолопоклонства и все, что с этим связано, законом Водозара, приводится очень интересный отрывок, который является еще более древним высказыванием, мидрашом, раввинским мидрашом, который был записан еще до составления Талмуда. Так вот, в Талмуде сообщается, что первый человек, Адам Ришон, был поражен тем, что солнечный день начинает уменьшаться. Каждый день, когда его создал Творец, он наблюдал за природой, наблюдал за тем, что происходит, и он заметил, что солнечный день становится каждый день все меньше и меньше. И вот он стал уже совсем-совсем маленьким, и Адам Ришон, первый человек, говорит Талмуд, начал по этому поводу очень сильно переживать. Вдруг эта тенденция уменьшения светового дня обозначает возвращение всего мира к хаосу. И весь мир будет сейчас разрушен, То есть самая вроде главная энергия Солнца, свет, а его становится все меньше и меньше, значит, будет какая-то катастрофа, когда-нибудь будет конец света, когда-нибудь свет закончится. И Адам Ришон говорит, Мидраш говорит, Талмуд начинает поститься 8 дней, и потом наблюдает, что солнечный день начинает увеличиваться. То есть Адам Ришон собственными глазами, первый человек, наблюдал день зимнего солнцестояния. То есть это такой день, когда световой день очень короткий, а ночь очень длинная. И обычно, кстати говоря, это, если следовать обычному солнечному календарю, этот день зимнего солнцестояния выпадает на 21 либо на 22 декабря. Вот. И запомним вот этот моментик, что первый человек постился 8 дней, 22 декабря плюс 8 дней получается, да, получается 31-30 декабря. И по этому поводу комментирует Талмуд этот отрывок. Талмуд объясняет значение некоторых идолопоклоннических праздников, которые были распространены в эллинистической культуре, в эллинистическом мире. И среди таких праздников, например, есть такой праздник, который называется календа. И вот этот праздник календа, календарь, как раз-таки и праздновался 8 дней после дня зимнего солнцестояния. То есть фактически Новый год выходит из... Опять-таки мы пользуемся только нашими источниками еврейскими. Выходит из того, что описывает Талмуд, что Новый год, что смена года неспроста во многих культурах происходит 31 декабря, потому что это очень древняя дата, связана с, даже, возможно, с первым человеком, с Адам Ришоном. И в эллинистической культуре был позже в Риме был такой праздник календа, который фактически стал прародителем того самого Нового года, который празднуется сейчас. Если говорить про атрибутику, про вот то, что сразу бросается в глаза, про атрибутику этого праздника, то это, конечно же, новогодняя либо рождественская ель, как она, елка, как она в Европе ее называют. Или в Америке называют Christmas tree, рождественская ель. В постсоветском пространстве это просто называли новогодняя елка, потому что в Советском Союзе религия всячески стиралась, и советская власть пыталась ассимилировать религиозных людей, в том числе христиан, поэтому появился особый акцент празднования именно Нового года, а не Рождества. Но это немножко другая история. В любом случае, празднование декабрьских праздников, будь то языческих, христианских, либо каких-то других, довольно-таки давно ассоциируется с елью. Истоки этого обычая довольно-таки сложно найти. Есть несколько теорий. Самая распространенная теория, про это можно в интернете много где прочитать, гласит, что в германских племен еще до появления на территории Европы христианства был обычай отмечать день зимнего солнцестояния, а во многих культурах это каким-то образом отмечалось и праздновалось, украшением культового дерева. То есть были какие-то особые дубы, дубравы, люди, язычники, германские племена и другие племена, населявшие Европу, часто поклонялись деревьям. День зимнего солнцестояния был связан с надеждами на плодородный и хороший будущий сельскохозяйственный год. И дерево, это был таким символом плодородия, поэтому поклонялись деревьям, украшали дерево, какие-то особые деревья украшали. Потом каким-то образом украшение деревьев особых, которым поклонялись в лесу, трансформировалось в то, что эти деревья срубали, приносили в города, устанавливали на городских площадях иллюзию дома и украшали их. С приходом христианства этот обычай украшать дерево, украшать елку на празднование Нового года либо Рождества возобновился или заново ожил в Европе приблизительно в XVI веке. То есть уже вот с XVI века можно наверняка сказать, что елку на христианские праздники декабрьские тут украшали. И потихоньку христианская религия диффузировалась с какими-то языческими верованиями, и многие языческие обычаи идолопоклоннические переходили в христианство, и, возможно, наоборот процесс происходил. И в викторианскую эпоху украшение рождественской ели или новогодней елки популяризировалась очень сильно, в том числе английской королевой Викторией и ее семьей, и это стало прямо вот таким общепринятым обычаем украшать елку на декабрьские праздники. Через какое-то время этот обычай перешел в другие страны. В Америке это стало популярным в конце XIX века, в России приблизительно в это же время. И сейчас даже уже никто не знает истоков этого обычая, но как-то в нееврейском обществе, в христианской или необязательной культуре елка является прямым атрибутом празднования Нового года. Вот такой небольшой, скажем так, исторический экскурс в эту тематику, история Нового года. И вот теперь, зная, про что мы говорим, давайте посмотрим, что говорят еврейские первоисточники на эту тему. Можно праздновать Новый год? Нельзя? Насколько нельзя? Что нельзя? А что можно? А есть ли исключительные случаи? И вот про это все мы сейчас с вами поговорим. Мы будем исходить из того, чтобы было интересней, что в наше время Новый год является больше светским праздником. То есть даже если он кем-то и отмечается, то он отмечается в первую очередь просто как праздник смены календарного года, праздник Нового года, а не празднуется как религиозный праздник. Хотя в христианстве, безусловно, Новый год и является религиозным празднеством. В Германии этот праздник называется Сильвестр, и в церквях проходят, например, специальные богослужения, посвященные этому празднику. А вся вот эта рождественская атрибутика празднования христианского Рождества переходит на Новый год, то есть связано с Новым годом. То есть можно сказать, определенные люди, наверное, скорее всего, празднуют все-таки Новый год как религиозный праздник. Но если мы возьмем такой срез большинства людей, то, наверное, нужно сказать, что для них празднование Нового года является празднованием светского праздника. То есть в этом плане Новый год ничем не отличается от, не знаю, Дня строителя, либо Международного женского дня. То есть Новый год – это, конечно, смена календаря, это все имеет большее значение для людей, чем День строителя, но все равно, по сути, это такой обыкновенный светский нерелигиозный праздник, хотя, безусловно, имеющий религиозные корни и религиозную историю. И вот мы будем исходить из этого, что мы говорим про Новый год в первую очередь как праздник светский. И забегая чуть-чуть наперед, раввинам, например, раввину Моше Файнштейну, который в нескольких своих респонсах упоминает Новый год, этот вопрос, видимо, был не до конца понятен. То есть он сам, видимо, не до конца понимал, что же такое Новый год. Это светский праздник или религиозный. Если мы будем исходить из того, что Раф Моше Файнштейн написал свои респонсы 50-60 лет назад, то можно утверждать, что в наше время Новый год еще более светским стал, еще приобрел более светский характер, чем 50-60 лет назад в Америке. Мне так думается. Итак, давайте поговорим сейчас предметно. Есть у нас три основные темы на сегодня. Это непосредственное празднование Нового года, когда можно, когда нельзя. Это все, что связано с подарками и с поздравлениями на Новый год. И, если останется время, поговорим еще немножко про Нитал-Нахт. Начнем с празднования Нового года. Мы должны с вами, определив тему, задав рамки сегодняшнего разговора, давайте зададим вопросы. То есть я их предварительно сформулировал, о чем в первую очередь мы сегодня будем говорить, что мы хотим выяснить. Является ли Новый год светским праздником? От этого очень много зависит в практическом смысле. Также нам нужно ответить на вопрос, можно ли пассивно отмечать нееврейские праздники? Потому что, наверное, вопрос, можно ли активно отмечать нееврейские праздники, наверное, нелогично задавать, потому что ответ будет негативным. Конечно же, нет. Зачем евреям, имеющим такое огромное количество праздников, каждую неделю праздник, Шаббат и праздники Истории, раввинские праздники, Ханука, Пурим и современные еврейские праздники и всякие памятные даты? Зачем нам отмечать нееврейские праздники? Какой в этом смысл? То есть у нас своих достаточно. Я думаю, что, как мне кажется, это очевидный вопрос с очевидным ответом. Но вот интересно будет ответить на вопрос, можно ли пассивно отмечать нееврейские праздники. Например, участвовав в корпоративе, во многих предприятиях устраивают для сотрудников, для цели их единения, объединения и улучшения совместной работы, празднования различных вещей, в том числе Нового года и Рождества. Может ли еврейский сотрудник участвовать в таком корпоративе? Будет ли разница, проходит ли этот корпоратив в сам Новый год или Рождество, либо в другой день? Он просто посвящен этому событию и так далее. И если пригласили ли активно человека праздновать в корпоративе этот праздник или нет? Все вот этот набор вопросов мы попытаемся сегодня с вами прояснить. И общий вопрос – это можно ли пассивно отмечать нееврейские праздники, как религиозные, так и светские. И также поговорим и обсудим, какие могут возникнуть побочные проблемы, связанные с алахой. На самом деле побочных проблем, если не говорить про само празднование, что это сама по себе проблема нееврейского праздника, побочные проблемы могут принадлежать на самом деле только к двум категориям. Это категория законов кашрута, все, что связано с кашрутом и вот с этим всем, и то, что связано с шаббатом, подготовкой к шаббату и так далее. То есть вот это две основные темы, которые могут пересекаться с общей проблемой празднования нееврейского праздника косвенно или пассивно. Это вот про это сегодня поговорим. И я бы хотел начать отвечать на эти вопросы, рассмотрев самые базовые первоисточники. То есть это Талмуд, в первую очередь. Талмуд, свод законов Шульхан Арух, хотя Талмуд конкретно про Новый год, например, не говорит, как про Новый год не говорит Шульхан Арух, но какие-то законы, которые содержатся, и обсуждения, принципы, которые содержатся в Талмуде и в Шульхан Арухе, безусловно, могут быть применимы для ответа на наши поставленные вопросы. И потом посмотрим, что же говорят современные раввины, конкретно по тематике Нового года. Конечно, можно было бы начать с конца, можно было сразу открыть и посмотреть, что пишут современные раввины про празднование Нового года. Но я думаю, что так неинтересно. Интереснее все-таки разобраться с корней, с самого начала. И первоисточники Талмуда и Шульхан Аруха которые я собрал, выбрал для сегодняшнего разговора, они, в принципе, про две темы. Это тема идолопоклонства и различных запретов, как из Торы, так и раввинских, связанных с идолопоклонством, и также различные раввинские законы, связанные с ассимиляцией. Различные запреты, которые вводили раввины, чтобы остановить процесс ассимиляции еврейского народа. Вот, начнем с первого. Вообще, буквально сейчас мы читаем недельный отрывок Торы, где мы видим просьбу Якова, и не просто просьбу, а это его, как говорится, завещание, похоронить его в земле Израиля. Ни в коем случае не хоронить его в Египте. Как написано в Торе, и приблизились дни Исраэля умирать, и он созвал всех своих сыновей и сказал им: «Если я нашел милость в ваших глазах, поклянись», позвал Юсефа он, «поклянись мне, сделай со мной милосердие и правду, не хорони меня в Египте». Комментаторы Торы, Раши, например, объясняют этот отрывок, почему, толкует этот отрывок, почему Якову было важно, чтобы его не хоронили в Египте, в том числе, Раши говорит, потому что он опасался, что египтяне сделают из его тела идола и создадут культ тела Якова. То есть будут ему молиться, либо использовать его мощи для каких-то других культов языческих, соответственно. И этого Яков не хотел, поэтому, в том числе поэтому, он попросил своих сыновей, попросил Юсефа, чтобы они похоронили его в земле Израиля. И, основываясь на этом отрывке, на этом комментарии, раввины говорят, что нам нужно стараться не просто пассивно избегать идолопоклонства и язычества и все, что с этим связано, потому что у еврейского народа есть как бы определенная аллергия на идолопоклонство и на язычество. Это у нас очень плохо считается. Но и мы даже, наверное, как-то активно должны участвовать вот в этом процессе, в процессе нашего размежевания с идолопоклонством и язычеством. То есть конкретно вот в ситуации Якова, вот прямо сейчас ему же никто не поклонялся, но он смоделировал ситуацию, где его тело может стать частью языческого культа, и предсказав этот сценарий, сделал все, чтобы это не случилось, чтобы это избежать. Поэтому раввины говорят, что мы активно должны как бы не просто не искать проблем с еврейским законом и конкретно с запретом идолопоклонства на нашу, как говорится, пятую точку, а должны думать, моделировать нашу жизнь, моделировать наше поведение и всячески обходить всякую эту проблематику. Поэтому активно, как говорится, искать себе проблемы, празднуя Новый год, не нужно, хотя, может быть, теоретически это и что-то разрешенное, но, как мы из истории знаем, все-таки этот праздник имеет языческие корни, и зачем, как говорится, играться с такими серьезными вещами? Лучше от этого как можно сильнее отдалиться. В том числе из-за этого правила в Талмуде, в Мишне, приводится следующий закон. Три дня перед нееврейскими праздниками запрещено с неевреями торговать. Про что идет речь? Идет речь про неевреев-идолопоклонников. И идет речь про языческие праздники. И идет речь про ситуацию, когда вот эти языческие праздники активно всеми неевреями отмечаются. И разбирая это правило в Мишне, чуть далее в этом же трактате Талмуда сообщается, что речь идет про конкретную возможность, что если евреи будут торговать с неевреями перед их праздниками, то выгода от заработанных денег, заработанные деньги неевреи будут использовать для языческих культов во время празднования этих праздников. Получается, что косвенно евреи будут участвовать в языческих культах, и вот как бы с этим проблема. И далее, разбирая этот вопрос, Талмуд говорит, что если идолопоклонник пригласил евреев, место, где он живет, на празднование нейтрального празднества, например, свадьба своего сына, либо что-то такое, то есть не конкретно какой-то языческий культ, то евреи, которые участвуют в этом празднестве, даже если им предоставлена суперкошерная еда, поступают не очень правильно, и фактически как будто бы они едят в этой ситуации некошерную еду. То есть Торой засчитывается номинальное соблюдение законов кашрута во время нейтрального нееврейского празднества как нарушением кашрута. Вот настолько серьезно говорит Талмуд. Что мы тут видим? Вот в этих отрывках, которые я привел, которые можно назвать первоисточниками по нашей теме, мы можем видеть несколько вещей. Во-первых, есть определенные раввинские запреты, связанные с языческими праздниками. То есть не просто участие прямое в языческих праздниках запрещено, но даже какое-то отдаленно косвенное участие, как, например, торговать с неевреями. Также мы видим, что проблема в празднестве в основном связана с едой. То есть вот там, где есть еда, там, где есть совместные трапезы и вот совместная еда в рамках празднования чего-то нееврейского, то вот это очень токсично, это очень плохо, от этого нужно отдаляться. Вот это, что говорили первоисточники. Теперь давайте уже посмотрим, что говорят раввины в наше время относительно празднования Нового года. Самый прямой раввинский респонс по теме празднования Нового года можно найти в респонсах, в ответах раввина Моше Файнштейна. Причем несколько сразу есть респонсов про Новый год, и рав Моше Файнштейн комбинирует вопросы о праздновании Нового года вместе с вопросом о легитимности и празднования Дня Благодарения. То есть вот 50 лет назад, да и сейчас в Америке это было большое дело. День Благодарения и участие евреев вот во всем этом, это было очень чем-то важным. Поэтому вот День Благодарения, Новый год в респонсах в одних и тех же текстах обсуждаются раввином Моше Файнштейн. Вот, и процитирую кусочек из его респонса про Новый год, что он говорит. Он говорит, относительно празднования нееврейских праздников, если это празднование исходит евреями из желания отметить сам праздник, то есть со стороны религиозного подтекста, то понятно, что это нельзя по закону. То есть праздновать Рождество или там какие-то другие религиозные праздники, либо праздновать Новый год как религиозный праздник, вопросов не стоит, это нельзя. Но даже без этого праздновать без какой-либо идеи, либо праздновать эти праздники как светское мероприятие, говорит рав Моше Файнштейн, должно быть запрещено из-за принципа «Марит Айн», потому что все посмотрят, еврей, религиозный, в кипе традиционный, празднует Новый год, может, он веру сменил или уже больше не религиозный, или подумают, что другие евреи необразованные подумают, что не еврейские праздники можно отмечать, поэтому это должно быть запрещено из-за принципа Maritime, то, что другие подумают, что это либо разрешенный акт, либо подумают, что человек сам что-то нарушает. Но, говорит Рав Моше Файнштейн, если так получилось, что трапеза празднования обрезания, например, выпала на нееврейский праздник, то не отодвигают эту трапезу, и тогда нету проблемы с Maritime. Ну, например, празднование бар-мицвы, которую можно саму трапезу, сам праздник подвинуть на другую дату, стоит так сделать. И даже, он говорит, даже свадьбу. То есть, если кто-то задумал жениться 25 декабря, условно говоря, Рав Моше Файнштейн советует сменить дату празднования свадьбы. Почему? Потому что вдруг кто-то подумает, что это не свадьба, а это празднование Рождества, например. И самое главное, Рав Моше Файнштейн пишет, и первый день года, Новый год, а также День Благодарения нельзя запрещать по закону. То есть косвенное празднование их как светских дней не должно быть запрещено по закону, но богобоязненные люди должны все-таки отдалиться от всяких таких дел, должны устражить и не участвовать в этих праздниках. Это довольно-таки известный респонс Равина Моше Файнштейна. И если сравнить его с двумя другими аналогичными респонсами в его книгах, то можно найти определенные несостыковки и даже, возможно, противоречия. Возможно, это, как я ранее говорил, связано с тем, что сам Равин Моше Файнштейн не был до конца уверен, является ли Новый год праздником религиозным, либо только светским. То есть, потому что все-таки есть люди, которые празднуют Новый год как религиозный праздник. В наше время, я думаю, что все-таки, ну, наверное, для большинства людей это, пожалуй, светский праздник. Поэтому вот прямо такого острого запрета, исходящего из еврейского закона о праздновании этого дня, наверное, нет. Где это может быть полезно? В каких, как говорится, сценариях? Например, на тех же самых корпоративах. В еврейском законе можно часто найти возможность не нарушив раввинские постановления, связанные с идолопоклонствами, их обойти. И фактор, который в книгах приводится, это фактор испорченных отношений с неевреями. То есть если не участие еврея может вызвать какие-то определенные проблемы в обществе с его заработком или с общением его с его рабочими коллегами, то тогда это можно считать как дополнительный фактор для того, чтобы разрешить еврею участвовать в праздновании, например, того же Нового года в качестве светского праздника. Но есть проблемы. Проблемы могут возникнуть, это если во время этого праздника есть еда, кошерное и некошерное, то есть это понятно, и есть алкогольные напитки, потому что есть отдельный раввинский запрет, грубо говоря, с неевреями пить, распивать алкогольные напитки. Хотя этот вопрос не очень прост, потому что есть разные трактовки, что точно раввины запретили, в каких точно рамках, какие точно алкогольные напитки запрещены и так далее. И в этой связи хочу вам процитировать то, что написано в книжке валахическом сборнике, который написал Рав Авраам Данцик. Книжка называется «Хохмат Адам». Он, кстати, написал сборник законов еврейских, который был весьма популярен, является популярным до сих пор, но до составления Хофец Хаима Мишны Брурой фактически являлся для литовского еврейства настольной аллахической книгой. То есть довольно-таки авторитетная книга. И вот что он пишет. Несмотря на то, что в наше время мы не сильно устражаем и разрешаем пить водку, грубо говоря, сильные алкогольные напитки в доме нееврея, и многие это разрешают, хотя вроде как есть раввинский запрет алкоголь пить с неевреями, но все та же формулировка «баль нефеш» – человек, который заботится о здоровье своей души, не должен так поступать. То есть пить алкогольные напитки вместе с неевреями – это не очень кошерное дело. Вот. Но это все про алкогольные напитки, которые распространены. То есть, например, в его время или даже в наше время, например, водка. Но какие-то алкогольные напитки экзотические, как, например, граппа или какие-то фруктовые наливки, так как на это никогда не было раввинского постановления, это разрешено. Также можно с неевреями пить кофе и шоколад в доме нееврея. Но это все, как говорится, по букве закона. Но, говорит Рафаран Данцик, в наше время, так как мы видим нашими глазами, что из этого вот поведения, из-за того, что люди позволяют себе выпивать алкоголь вместе с неевреями, создается негативная духовная ситуация для нашего народа, и это приводит все к плохим вещам, то лучше это не делать. То есть даже в доме нееврея, не говоря уже о публичных местах, как то рестораны, бары и так далее, лучше не пить вино с неевреем. И это, как ни странно, насколько я понимаю, в вопросе празднования Нового года с неевреями, это основная проблематика. То есть если там будет алкоголь, а обычно на праздновании Нового года и каких-либо других светских праздников алкоголь присутствует, даже если он кошерный, это не очень кошерно. Это не очень кошерно. И, наверное, из практической стороны можно сказать, что если есть возможность каким-либо образом избежать празднования светского Нового года в коллективе, это нужно делать. Если это никак нельзя сделать, то надо как-то так искрутиться и постараться минимизировать участие в этом празднике, и тогда никаких проблем с еврейским законом не возникнет. Итак, суммировав все, что я сказал, можно прийти к следующим выводам. И все, что я скажу, очень важно не делить фразы на отдельные составляющие, а рассматривать весь контекст всей рассмотренной проблематики. Грубо говоря, по букве закона празднование Нового года не запрещено, а разрешено. Но просто евреям самим собираться праздновать Новый год, наверное, не должен, даже в светский Новый год, не является чем-то, что подходит и вообще легитимно по духу Торы. То есть это, наверное, что-то неправильно. Это не стоит так делать. Но так как по букве закона, грубо говоря, празднование светского Нового года не должно быть запрещено, то там, где есть какие-то облегчающие факторы, как то возможность гипотетическая еврею потерять свой заработок или создать себе какие-то проблемы в общении со своими коллегами нееврейскими, что участие в определенных рамках в праздновании Нового года в корпоративе должно быть разрешено. Если там есть алкоголь, то это проблема. И да, есть разрешающее мнение. Как всегда, в еврейском законе можно у раввинов найти всякие разные мнения. И, в общем, если вы столкнулись вот с такой проблематикой, то, наверное, стоит спросить своего раввина, что делать и как кошерно праздновать с коллегами Новый год. Теперь давайте рассмотрим быстренько еще несколько до того, как мы перейдем к вопросам, несколько важных тем, несколько важных вопросов. Подарки и поздравления. Мы говорили только лишь участие в праздновании Нового года. Что насчет поздравлений и подарков? Начнем с поздравлениями. В Талмуде, в трактате Гитин написано, что языческие имена, то есть имена идолов, не должны звучать на твоих устах. То есть, конечно, нельзя евреям поклоняться идолам, но даже имена идолов не должны быть на наших устах. То есть даже это уже является чем-то плохим. Теперь давайте разбираться. В русском языке в вопросах декабрьских праздников это не является какой-то сильной проблемой, потому что ну, кому-то просто желать хорошего года, Нового года, календарного. В этом вообще нету ничего криминального, потому что факт остается фактом, что весь мир живет, используя григорианский календарь, и 31 декабря год заканчивается, 1 января год начинается. И просто пожелать человеку хорошего, финансового, благополучного года, в этом нету ничего криминального. Возможно, в Германии, где с Новым годом поздравляют, тоже, конечно, с Новым годом, но теоретически могут поздравить с праздником Сильвестра. Это уже что-то не из, как говорится, не из светской культуры. В русском языке праздник 25 декабря называется Рождество. Само слово Рождество не связано с именем то, что по нашим пониманиям считается идолопоклонством. Но если на других языках желать поздравлять с этим праздником, на английском, например, то в самом названии праздника вроде как есть часть, корень представителя, скажем так, другой религии, и вроде как это попадает в то, что Талмуд говорит, что нельзя, чтобы эти даже слова на наших устах были. Но если мы посмотрим на Талмуд, на Шулхан Арух, на практический закон и на комментарий к нему, то мы увидим, что не все так сложно, не все так, так запрещено. И, например, Виленский Гон, комментируя соответствующий закон в Шулхан Арухе, говорит, что если какой-либо нееврейский праздник называется именем какого-то человека, какого-то, условно говоря, христианского святого, то произнесение этого имени и пожелание вот этого хорошего праздника не попадает под вот этот закон Талмуда. Потому что там говорится конкретно про наименование, про название идолов, про языческие культы. А это уже как бы один шаг назад. Но все равно в других комментариях на Шулхан Арух можно найти рекомендации раввина все-таки как-то попытаться нейтрально говорить про эти праздники. И, безусловно, наверное, не имеет смысла еврею богобоязненному первым поздравлять с нееврейскими праздниками, кого бы то ни было, но отвечать на поздравления, наверное, можно, но желательно, так рекомендуют многие раввины, все-таки выбирать какие-то нейтральные формулировки. То есть, если нас поздравили с Рождеством, то в ответ можно пожелать хорошего праздника либо хороших выходных. То есть не упоминать наименование самого праздника, потому что таким образом... Почему это плохо? Потому что как бы чуть-чуть, но косвенно мы придаем легитимацию с нашей стороны празднования этого праздника, а для евреев, безусловно, празднование Рождества христианского не является чем-то разрешенным. Вот. Теперь, что время выходит, я хотел бы оставить время для вопросов, и еще про Нитлнахт я поговорил, про подарки. Раньше это действительно была проблема. Дарить неевреям подарки в их праздники, и, например, это в Шулхан Арухе прямо в качестве закона написано, запрещено посылать подарок, дарить подарку идолопоклоннику в день его праздника. Однако в том же Шулхан Арухе говорится, это только запрещено только тогда, когда мы знаем, что этот подарок каким-то образом будет участвовать в языческом культе. Если мы знаем, что вот этот определенный нееврей не будет использовать подарок для празднования своего праздника, то тогда это должно быть разрешено. В наше время подарки играют, не такую роль культовую, как даже 200 лет назад в связке с религиозными праздниками других народов. Поэтому... Наверное, все-таки в наше время это не такая, как говорится, проблема, но вот все же, как говорится, лучше знать, что теоретически проблема может быть. Вот, ну, грубо говоря, подарки дарить можно. Поговорим еще до вопросов буквально быстро-быстро про Нитлнахт. Что такое Нитлнахт? Нитлнахт, что означает само название? Это не совсем ясно. Есть несколько версий. Самая версия, которая лично мне кажется наиболее близкой к правде, это то, что само слово «нитл» созвучно с латинским наименованием «Dies Natalis», что обозначает фактически «Рождество». То есть это идишское или ивритское наименование Рождества. То есть так называется христианский праздник Рождество. В христианской религии этот праздник, безусловно, имеет очень важное значение. И в наше время довольно-таки популярен еврейский обычай в ночь на 25 декабря, либо там 8 и какого-то января в России, в ночь на вот эти праздники, в ночь на праздники христианского Рождества, не изучает Тору. Очень странный обычай, потому что вроде как Тору нужно учить и днем, и ночью. Что значит, что Тору не учат? Откуда это все взялось? Тут, на самом деле, история очень запутанная, потому что распространение этот обычай получил, по-видимому, только в 16-17 веке. То есть этот обычай не упоминается в Талмуде, этот обычай не упоминается у комментаторов Талмуда, про него не написано в Шулхан Арухе и в Кодексе законов Рамбама, то есть это какая-то новая... относительно новая вещь. Если говорить про историю возникновения этого обычая не учиться в ночь на 25 декабря, то наиболее очевидным, мне кажется, версия – это то, что в средневековой Европе евреи, которые жили в христианском мире, условно говоря, в Ашкеназ, в Германии, они жили в основном в гетто, то есть в закрытых районах. И в Средневековье известная вещь, что евреям было запрещено выходить из своих гетто, из районов, где они жили, во время христианских праздников. То есть, чтобы христианам, грубо говоря, они не мозолили глаза. И поэтому, как бы, как Тору учили? Тору учили, нужно было в синагогу идти, свет зажигать. И чтобы вот как бы не попадаться на глаза христианам, появился вот такой обычай ничего не делать в эту ночь, не зажигать, потому что это было опасно. Было опасно в синагогу идти или еще куда-то идти, свет зажигать. Из-за вот чисто такой рациональной причины, из-за опасности, появился такой обычай. И, как часто бывает, обычай, даже который потерял какое-то практическое значение, остался жив и вот через поколение передался с следующим поколением. Про Нитл-Нахт, про вот этот обычай, вот прямо точно пишут некоторые раввины, в том числе одного я хотел упомянуть, потому что он был раввином в городе по соседству со мной, город Карлсруа. В городе Карлсруа в 18 веке жил знаменитый раввин Натанель Валь, который написал очень известный комментарий «Корбан Натанель». И вот он как раз-таки пишет, что вот в этих местах, то есть вот прямо в земле Баден, был такой у евреев обычай не учиться в Нитл-Нахт. И вот что он пишет. Эта ночь, она такая же, как ночь, когда был разрушен Иерусалимский храм. И по этой причине запрещено в эту ночь изучать Тору, как в ночь 9 Ава, когда соблюдается пост по разрушению храма. Но, он пишет, запрещено раскрывать причину этого обычая, потому что понятно, что если мы сейчас будем говорить, что ночь на 25 декабря для евреев – это супертраурный день, это не вызовет каких-то дружеских отношений с христианским окружением. Вот. Но что он дальше говорит? То есть обычай вот не учиться в эту ночь, он как бы имеет какой-то определенный смысл. Если мы серьезно подходим к этому дню, хотя в наше время это не 200 лет назад, все-таки даже христианские праздники все больше и больше приобретают светский характер и не имеют вот такой очень сильной религиозной основы, поэтому в наше время это не так остро должно быть. Но в конце своего респонса он пишет очень важную вещь. Он пишет, что из-за этого обычая не учиться в эту ночь распространилось неблагочестивое поведение некоторых людей, которые в эту ночь играют и там как-либо развлекаются. А вот это неправильно. То есть не учить Тору в эту ночь не обозначает, что в эту ночь надо в карты играть и там впустую тратить время. Вообще впустую тратить время у нас в иудаизме считается, что это не очень правильно, не очень хорошо. Вот. В наше время, как и некоторые вот такие обычаи, которые возникли в 16, 17, 18 веках, получили, как про наше время я говорю последние 30-40 лет, получили какое-то очень широкое распространение. Я не знаю причину этого феномена, но вот в наше время про Нитл-Нахт очень довольно-таки много говорят. Да, есть раввины, которые говорят, что у этого обычая не учить Тору есть какие-то мистические причины. Есть раввины, которые говорят, что это вообще все то, что на идыш называется бобкес, и вообще, что значит Тору не учить? Надо Тору учить, надо Тору всегда учить. Вот, поэтому Мне видится правильным следующий сценарий поведения. Тот человек, у которого нету семейного, семейной традиции не учиться в ночь Нитал-Нахт, не должен этот обычай соблюдать. Тот же, у кого есть семейный либо общинный обычай не учиться в Нитал-Нахт, должен следовать своему общинному либо семейному мингагу традиции. Вот, как всегда, конечно же, я рассказал далеко не о всем, но все еще есть пару минут, можно, пожалуй, попробовать ответить на какие-то вопросы.
Ну, слушайте, на самом деле тема эта, по-моему, требует продолжения. Вот даже Рика Гдалевич у нас подключился почти к самому началу вашего урока. Наверняка тоже будет что добавить. И, может быть, в своем уроке она пройдется по этой теме. Знаете, вы когда заканчиваете, Рика всегда что-то добавляет от себя. Вы у нас уже прямо как семья ассоциируетесь. Спрашивает в самом начале Яков вопрос. Может быть, евреям тоже стоит поститься, Сильвестр?
Насчет поститься. Очень важный принцип не аккумулировать и не создавать новые обычаи, особенно обычаи, которые связаны с ограничением, чем это не было самостоятельно. То есть, если то есть новые посты, новые обычаи поститься лучше не создавать, я не думаю, что это правильно так делать.
Спасибо большое. Вопрос у нас следующий. Анна спрашивает, а как же дети в школе? Я в садике забирала с утренника, а сейчас они очень хотят участвовать. То есть я так понимаю, что дети выросли, а соблазн остался. Как с ними поступать?
Это очень тяжелая дилемма, тяжелая проблема, и начинается она не с празднования там, Нового года, пусть даже имеющий светский характер празднования. А в принципе проблема воспитания детей и их обучения в нееврейских садах и школах. Это большая проблема. И ну, я думаю, что надо как-то стараться мягко, не создавая у детей какой-либо комплекс, как-то попытаться им объяснить, что это не наши праздники, у нас своих праздников достаточно. Как это сделать корректно, как это сделать правильно, это очень индивидуально и очень довольно-таки серьезный вопрос, который в рамках вот такого моих блиц-вопросов-ответов я ответить не могу и не возьмусь.
На самом деле это очень-очень сложно перерубить эту пуповину, которая осталась из прошлого. Даже люди, которые приезжают в Израиль, вроде бы здесь это не так сильно распространено, но тем не менее люди говорят, ну что же страшного, это же простой обычай, даже елку не наряжаем. Но так мы делали и не умерли. Это сложно очень людям объяснить. И, друзья, у нас уготован ряд просто уроков на эту тему. Следите, пожалуйста, у нас особенно в Йом Ришон будет с Равом Исраэлем Якобовым. Мы будем говорить как раз в срезе идолопоклонства. И следом будет урок Рава Якова Шуба. Тоже про Новый год с Галит Янсом. Аня, у вас есть вопрос? Пожалуйста, у вас включен микрофон, вы можете задать его.
Шалом, уважаемый Раф, я быстро задам, я вижу по времени. Такой вопрос. Мне один раввин дал совет, что вот, ну, когда вот говорят не евреи, с Новым годом, отвечай с новым счастьем. Ну, знаете, какая-то странная реакция от людей. Но меня так, ну, как бы, ну, я уже не знаю, я хотела от вас совета, что вот отвечать на это. Спасибо.
Я упоминал, что лично я считаю абсолютно легитимным ответить на поздравление с Новым годом, потому что подразумевается просто начало нового календарного года. Не подразумевается какой-либо религиозный праздник, хотя, безусловно, у Нового года есть религиозные истоки в язычестве. Вот там я быстро ответил, я видел в чате очень интересный вопрос, действительно интересный. Можно ли еврею пользоваться скидками, которые посвящены там Рождеству либо еще чему-то, Черная пятница? Вот, это очень интересный вопрос. Я не на этот вопрос отвечу, а отвечу на вопрос другой, который мне задали. Я его не взялся ответить, как поступить, я спросил у своего коллеги, который более, более сведущ в Торе, чем я. Вопрос был такой. В Германии и в других европейских странах очень распространены рождественские ярмарки. Ярмарки – это вот очень-очень известная вещь. И меня спросили вопрос, может ли, собственно говоря, еврей делать гешефт вот на рождественской ярмарке, что-то нейтральное продавать, или кошер, фалафель, продавать фалафель на рождественской ярмарке. Вот такой вопрос, я думаю, что его можно скомбинировать с вопросом про скидками, со скидками. Вот, и тут, в принципе, это ответ такой. Наверное, это не идеальный вид заработка, если можно найти какой-либо другой, но если уже человек этим занимается, то в этом нету ничего особо криминального. И только если на вывеске не написано «фалафель Ухайма», «еврейский фалафель Ухайма» или что-то такое. То есть заниматься нейтральным гешефтом можно. Я думаю, что скидки тоже должны быть разрешены.